Такая принципиальная позиция особенно значима сегодня на фоне нарастающих попыток усугубить межэтнические и межконфессиональные противоречия в сирийском обществе, тем самым раздробить страну на части, сохранив конфликтный потенциал в ближневосточном регионе на многие годы вперед.
Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всем самом важном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, напротив меня находится мой коллега Евгений Берг.
Привет.
Перед тем, как мы начнем, хочу поделиться с вами приятной новостью. У нас сегодня в подкасте будет эксклюзивная премьера нового трека группы «Tequila Jazz». Не переключайте, дослушайте до конца.
Хороший повод, да.
Хотя повестка дня довольно тревожная. Весь Facebook полнится слухами о том, ударят ли американцы по Сирии, начнется ли Третья мировая война вскоре после этого.
Ну, то есть, действительно, заходишь в ленту, листаешь, и там, о, боже мой, что нам бегать, теперь бежать в убежище?
Ну, конечно, у нас есть низколетящая ракета с неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. У американцев тоже наверняка что-то припасено. И вот коллега Берг изучил инструкцию действий в случае
воздушной тревоги, это правильно называется, на сайте МЧС есть. Я лично не думаю, что начнется ядерная война, но если все-таки зазвучит сирена воздушной тревоги, куда мы побежим? В общем, я провел маленький социальный эксперимент, в котором участвовал один человек. Я сам попытался найти ближайшее убежище и добежать до него, ну, за время долета ракеты.
Итак, звучит воздушная тревога. При нахождении на работе или в учебном учреждении не подходит. При нахождении в общественном месте не подходит. Если сигнал застал вас дома, я дома. Необходимо перекрыть газ, воду, отключить электричество. А, блин, побежали. Перекрывать газ. Газ перекрыт, воду. Хрен знает, как перекрывать электричество. А, ну, предположим, я выбежал на лестничную клетку, щелкнул двумя предохранителями, которые у меня здесь стоят. Щелк-щелк. Что нужно сделать дальше? Плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия. У меня нет других отверстий, только окна. Это закрыто, балкон закрыт на кухне. О, господи, как много форточек. Бежим дальше. Возьмите с собой документы, деньги, тревожный чемоданчик. У меня нет тревожного чемоданчика. Фонарик, запас батареек, спички, зажигалки, перочин, универсальный нож, нож, нитки, иголки, ножницы, средства связи, зарядными устройствами и сменными элементами питания. Что-то у меня уже в портфеле, а что-то нет. Главное положить паспорт. Заграничный не нужен. Ладно, возьму деньги. Деньги, карточки, кредитные карточки. Зачем мне кредитные карточки в бомбоубежище? Так, что? Нож, нитки. К счастью, я знаю, где у меня лежат нитки. Аптечка. Вот у меня здесь аптечка. Ну, предположим, я просто высыпал все. Смотрим дальше. Запас воды, продуктов питания на трое суток. На трое суток? А что у меня есть в холодильнике? Так. Початая банка консервированных ананасов. Это что, оливки? Фу, блин, надо выкинуть их уже. Творог. Ну, отлично, я беру с собой творог. Мне его хватит примерно на... Умница, две пачки творога, ничего себе. Ну, предположим, на три дня мне это хватит. Так, ладно, не задерживаемся. Как можно быстрее из защитного сооружения. Побежали. О, господи. Быстрее застегивайся. Прошло уже почти 3 минуты. Дверь закрывайся, давай. Итак, я вышел из дома через 4 минуты 40 секунд. Продолжаем движение. Знаете, дорогие читатели, что я больше всего ненавидел в школе? Уроки физкультуры, на которых надо было сдавать нормативы по бегу. Время исполнить молодость. Надо сказать, что я не очень спортивный человек. Ну, знаете, у меня пузико есть. Я покуриваю. Иногда выпиваю. Хорошо, хоть зарядку по утрам делаю. Но сегодня, кажется, ее не сделал. Сука, я пробежал 100 метров, и мне уже тяжело. кажется, Першинг уже прилетел. Еще полпути. Прошло 8 минут уже. Я наконец-то вижу станцию. Но в бомбоубежище, по крайней мере, по карте, которую я смог найти в интернете, находится не на самой станции, а в нескольких метрах за ней. Вы не поверите, в гаражном кооперативе. Вам придется еще раз пробежать. Насыпь. Ну, очевидно, что это бункер. Здесь такая дверь. За ней, очевидно, лестница, которая идет куда-то вниз. Что у нас здесь написано? Сука. Господи, как я устал. Защитное сооружение номер... Неважно какой. Ключи находятся у дежурного по сортировочной горке. В общем, скажу, здесь висит новый замок. И не ржавый. Бежал примерно за 10 минут. И, скорее всего, да, в этом подвале можно будет укрыться при условии, что он будет открыт. Я очень надеюсь, что дежурный по сортировочной горке не спит на рабочем месте.
Как-то хочется успокоить себя и других. Россия давно уже находится в непростой международной ситуации. Для того, чтобы разобраться в ней, мы позвали сегодня в гости Александра Баунова, главного редактора и эксперта Carnegie.ru. Саша, привет.
Добрый день для тех, кто слушает днем, вечер для тех, кто слушает вечером.
Подкасты можно слушать в любое время суток. В паре с Александром Бауном сегодня работает международный корреспондент «Медузы» Константин Бенимов.
Привет.
Давайте начнем с того, насколько велика реальная вероятность начала военной операции.
Мировой или локальный?
Речь об ударе по Сирии, я уточню.
Хорошо, да, весьма вероятно. По-прежнему. Очень большое искушение у Трампа показать, что он решится на то, на что не решился Обама, и на что не решилась бы на его месте Хиллари Клинтон. Вообще все имиджевое строительство Трампа сводится к тому, что он решительнее, сильнее, непримиримее, мощнее, чем эти демократические размазни. И, соответственно, из-за того, что Обама был размазнёй, диктатор Асад 5 лет или сколько там, 6, как они говорят, убивает свой народ. В общем, убивает своих граждан. Да, там такая формулировка обычно используется. Соответственно, если при президенте Трампе страшный диктатор Асад еще 5 лет будет убивать свой народ или своих граждан, он не будет ничем отличаться по эффективности и решительности от размазни Обамы. А значит, нужно что-то придумать, чтобы от него отличаться. И вот есть прекрасный повод показать, что между ними есть огромная разница.
Ну вот мы как раз буквально прямо перед записью подкаста обсуждали, как бы, возможно, повела себя Хиллари Клинтон. И вот Костя высказал идею, что, возможно, она бы не писала в Твиттере разные эмоциональные твиты, послания, да, а ударила бы без предупреждения.
Это, несомненно, так. Хиллари вообще не сильна в интернете. Это, собственно, слабое ее место. Она благодаря ему проиграла. Все расследования международной деятельности администрации Обамы Хиллари, Обамы как президента, Хиллари как госсекретаря, показывают, что все жесткие решения принимала Хиллари, а Каддафи свергла Хиллари, Обама сомневался. Так что весьма вероятно, Хиллари начала бы примерно с того же, может быть, даже раньше она бы начала разбираться с Асадом, чем Трамп, тем более Трампу важно показать, что он ей ни в чем не уступит. Нужен серьезный повод.
Для тех слушателей, которые отключились от новостей последние дни, я им очень завидую, из-за чего вся заварушка. 7 апреля сирийские правительственные войска начали новое наступление в окрестностях Дамаска, и по сообщениям местных сирийских волонтерских движений применили там химическое оружие в городе Дума. Погибло от 40 до 70 мирных жителей, женщины, дети. Вот 11 апреля Всемирная организация здравоохранения сообщила, что у 500 пациентов есть симптомы отравления химическим веществом.
Ну, я предлагаю потом немножечко поговорить о том, что вообще такое химическое оружие в Сирии, откуда у нас сведения о том, есть оно там или нет, что там применяется и так далее. Я просто хочу тоже в ответ сказать, что каждый раз все, что касается ударов по Сирии, связано с химическим оружием. У Обамы было то же самое, да, вот эта история с красной линией Обамы, которую он прочертил, она была именно на этом. Если будет химическое оружие, тогда США ввяжутся.
И на этом строится и логика опровержения, поскольку красная линия прочерчена открыто, да, это не какая-то секретная красная линия. Сказано, что мы будем бомбить сирийскую армию после того, как сирийская армия применит оружие массового поражения. А один раз этого удалось избежать в результате посредничества Путина.
В 2012 году, да?
В 2012 году, совершенно верно. После самого многочисленного по количеству жертв инцидента с применением химическим оружием в Гуте. Гута – это тот же регион, где, где находится город Дума, к северу от Дамаска, по дороге в Хомс-Хаму. После этого было посредничество Путина, которому фактически вместе с Обамой косвенно дали Нобелевскую премию мира, наградив организацию по запрещению химического оружия, которая сейчас при делах там. Потом уже при Трампе было, вообще было много рецидивов мелких.
То есть поступали и, сообщения?
Поступали, да. И одним из, вернее, первым, собственно, рецидивом во время президентства Трампа, Трамп, собственно, и воспользовался для того, чтобы показать, что он отличается от Обамы, что он не разговаривает с Сирией, ну, с Сирией они вообще не разговаривают, но и с ее союзниками, а просто уничтожает те военные объекты, с которых эта атака была произведена. Поскольку сирийцы не поняли, как теперь видно и как это можно...
Ну, очевидно, я правильно понимаю, что речь идет об атаке томагавками, да, 7 апреля?
Да, ровно год назад, практически год после назад. Применения химоружия в Идлибе.
7 апреля, да, 17-го года.
Да, больше того, это был такой довольно рубежный момент в истории Трампа. Трамп только приступил к исполнению президентских обязанностей, приступил он уже в качестве ставленника Кремля, или, по крайней мере, агента влияния Кремля, и тут, не успев
это шутка,
начать,
если что.
Не успев начать, он первым делом решился на антироссийское действие на местности такой, так сказать, силы, эффективности и решительности, на какой предыдущая администрация не решалась. Таким образом, он на деле дистанцировался от Путина и его политики в Сирии. И это даже заслужило... Мы помним, что Трамп пришел под критику не только европейских союзников, но и союзников на Ближнем Востоке, потому что он считался врагом. Ну, не то чтобы врагом, он плохо отзывался об исламе, об исламизме, и главный раздражитель в отношении его было то, что он плохо говорит о приезжих из исламских стран, о миграции из мусульманских стран, разделяет вообще миграцию.
Он даже запрещал из
мусульманских
въезд,
стран. Да, совершенно верно. Одним из первых указов он запретил въезд из мусульманских стран, и все это для исламского общественного мнения было очень болезненно. И тут, после того, как он ударил все-таки по сирийской армии, он заслужил некоторое количество похвал от всяких королей, шейхов и их средств массовой информации.
Ну и, соответственно, получается, что Сирия всегда была неким моментом, по которому Россия и США вступили в итоге в 2017 году в некоторое противоборство, потому что во время предвыборной кампании Трамп очень много говорил о том, что с Россией нужно строить нормальные рабочие отношения. Но вот в Сирии получилось, что он готов как бы совершенно забыть про эту историю и действовать от Обамы.
Ну, здесь какое-то раздвоение личности. Даже в Твиттере, когда он опубликовал 11 апреля ночью, он сначала сказал, скоро Россия, скоро прилетят наши ракеты в Сирию сбивать их, да, через 40 минут сказал, а может быть мы прекратим гонку вооружений. Вопрос в том, что вот ему сейчас нужно снова поддерживать этот статус-кво, что он как бы такой вот лидер, который готов ударить, если надо.
Ну да, я, собственно, ожидал, что в течение 24-48, или сколько обычно отдают, 72 часов после грозных обещаний, случится то, чего пока в истории сирийской войны не случалось, а именно атака на государственные учреждения. То есть западным союзникам случалось бомбить сирийскую армию. Иногда они это делали довольно целенаправленно, хотя не масштабно. Иногда показательно, как вот в случае годичной давности, вот когда томагавки по этому аэродрому, имя которого я уже забыл, ну, я не думаю, что это кто-то запомнит из слушателей. А иногда они это делали не случайно, или, по крайней мере, заявляли, что это сделано случайно, как знаменитый разгром сирийских войск, вернее, бомбардировка сирийских войск возле Дейр-аз-Зора. Они не то чтобы извинились, но сказали, знаете, у нас поступила информация о том, что колонна, которая движется, это колонна ИГИЛ, и мы не можем... В общем, мы перепутали.
Нас
неправильно информировали. Это было довольно критично, потому что Дейр-аз-Зор — это был город, который держался, по сути, в осаде. Там часть города была захвачена ИГИЛ, часть города контролировалась правительственными войсками. И это было довольно болезненно, потому что когда вы находитесь в котле, и у вас еще часть войск уничтожают вдруг с воздуха, это, конечно, было для сирийской армии неприятно. Но, тем не менее, Дейр-аз-Зор тогда выстоял.
Слушайте, ну вопрос вот для меня, как для обывателя...
Ну, это все такие мелочи, да, мелочи на местности.
Для меня, как для обывателя, То есть я как бы понимаю, что есть разница между тем, чтобы бомбить войска и бомбить правительственные учреждения, но не совсем понимаю, в чем она заключается, почему она настолько критична.
Потому что одно — это наказание за наказание военных за деятельность на местности, другое — это наказание всего правительства, всего режима, всей политической верхушки. Фактически, когда вы бомбите правительственные здания, вы не заставляете текущий режим изменить свои действия, а просто говорить, что этот режим мы не признаем финально, что мы действуем, имея в виду его уничтожение, свержение и так далее. Дамаск, конечно, до сих пор никому не приходило в голову бомбить. И больше того, сейчас это тоже никому. Не то чтобы это не приходит в голову, это явно обсуждалось, и я думаю, что они как раз заколебались. То есть, с одной стороны, есть повод для того, чтобы изменить, эскалировать решительность, подняться на следующую ступень решительности и эффективности, которой так хвалится Трамп, и перейти от наказания конкретных воинских частей сирийской армии или там каких-нибудь иранских отрядов, которые помогают на земле, до уничтожения правительственных зданий. Тогда бы мы могли увидеть то, что мы видели в Югославии.
Да, я тоже сразу подумал про Белград.
Да, уничтоженное Министерство обороны, телестудию, не знаю, почту, телеграф, мосты, дворец Асада, наконец, в котором он, очевидно, сейчас в основном не находится. Это было безумием с его стороны. Вот все это. С другой, есть сомнения союзников. Не забываем о том, что сомнения союзников выражены с самой неожиданной стороны. Вот только что у Терезы Мэй и Бориса Джонсона не было никаких сомнений по поводу дела Скрипаля, а вот по поводу химической атаки в Думе у Терезы Мэй возникли сомнения, и она попросила дополнительных доказательств. Это совершенно неожиданная трещина именно в американо-британском тандеме, который, уж если кого Америка собиралась бомбить, Ирак, например, или Ливию, уж британцы всегда были рядом.
Ну, слушайте,
испанцев надо было уговаривать, французов надо было уговаривать, немцы всегда сопротивлялись и выкатывали какие-то там соображения и претензии, а вот англичане нет. И то, что это сделала Мэй, я думаю, что отчасти охладило желание именно заняться бомбардировкой правительственных зданий в Дамаске. Это еще не означает отмены операции. Я думаю, что какую-то операцию мы увидим, какое-то возмездие мы увидим, но это уже, наверное... Хотя нет, тут у меня мысль двоится.
Прежде чем мы попробуем пройти по одной из этих двух дорожек, я, может, немножко как бы вне информации, но вчера же вечером BBC писала со ссылкой на источники в английском правительстве, что Тереза Мэй как раз-таки готова поддержать военные действия в Сирии, не дожидаясь одобрения парламента, то есть жахнуть, так сказать, под Тбилиси наконец уже.
Ну, может быть, но с другой стороны, она же просила дополнительных доказательств.
Да, и там возникали как раз сомнения и у нее, и у Макрона.
Ну да, посмотрите, что мы имеем, да, что такое Дума вообще? Сегодняшняя статья в «Нью-Йорк Таймс», конечно, начинается поразительно. Она в каком-то смысле абсолютно честная журналистская статья, но она примерно такая честная журналистская статья, которую мы могли прочесть в «Нью-Йорк Таймс» во время Чеченской войны. То есть computer science student, даже там имя называется, где-то потом мельком статья. То есть студент компьютерного факультета такой-то рассказывает, как они в подвале, и вдруг прилетает бочка. И возникает, конечно, эмпатия у западного читателя, потому что, ну, естественно, читатель газеты «Нью-Йорк Таймс» прекрасно представляет себе, что такое computer science student, и очень плохо представляет себе, что такое город Дума. И у него возникает эмпатия с этими людьми, которые сидят, вот они такие же, как мы, они тоже компьютерные науки изучают, и тут на них Асад скидает бочки с хлорином или с чем-то там химическим. Но с таким же успехом можно было написать, что в подвале сидит не компьютер science student, а какой-нибудь бородатый исламист, которых там, естественно, гораздо больше, и вообще не очень понятно, как в городе, который много лет окружен правительственными войсками, который сам по себе небольшой, Дума — это такие люберцы, я не знаю, под Дамаском, с, естественно, еще большей разницей в уровне жизни и картине мира населения, чем между Москвой и Московской областью, потому что это города-спутники, которые населены в основном были выходцами из регионов, крестьянами, которые просто подтянулись жить поближе к богатой столице. В этом смысле это совсем даже не люберцы, а скорее такие фавелы. Ну, не то чтобы фавелы, таких там нет, но это города, где очень много самостроя, и так небогатые в Сирии, выглядит это крайне непрезентабельно. Вот лучшее, что там есть, это такие стандартные 4-5-этажные дома социалистического типа. И вот после 5 лет осады вдруг там оказывается computer science student, который является главным, ну, скажем так, с которого начинается статья.
Ну, звучит действительно
понятно,
не очень убедительно.
Что, да, это не очень, это не то чтобы невозможно, но это выглядит...
Нерепрезентативно,
да, но это представьте себе, вот статья какого-нибудь 96-го года из Чечни, где написано, что вот русские в очередной раз осадили деревья село Самашки и фигачат минометами по селу Самашки, но вот наш друг, молекулярный биолог такой-то, рассказывает, как они прятались в подвале. Не то чтобы там в принципе не может быть молекулярного биолога, но учился парень в Москве, поехал к родственникам и попал в осаду, да, но это не репрезентативно для этого места. Да? В основном это разрушенный давно уже город, который с самого начала был населен не то чтобы компьютерными студентами, а выходцами из деревень, которые вот работали на там, производствах и просто на базарах Дамаска. И, естественно, он попал под власть исламистов прежде всего. Почему, собственно, это укрепрайон исламистов? Потому что это бедный пригород.
У нас, естественно, многие сразу вспомнили историю с вторжением в Ирак. Там Колина Пауэлла, да, по-моему, который пробирочкой тряс. И сейчас у нас тоже, получается, там, допустим, две истории. Там, мы, может быть, не будем сейчас углубляться в Солсбери, где как бы особо нет толком доказательств и ясности, что произошло. И с Сирией ситуация, где
но
тоже...
Но ведь нету, деле... нету тоже доказательств в том, что это было химическое оружие, стопроцентно.
Да, тут просто надо понимать, что наша критика сейчас подачи этого материала в... западными политиками и журналистами не означает, что само событие не могло случиться. Российские спецслужбы могли отравить Скрипалей, и режим Асада мог применить химическое оружие в Думе. И там были мотивы, и там были причины. Просто и мотивы и причины были не только у них. И это та ситуация, когда, будучи честным, совсем честным, нельзя делать вид, что никаких других версий не существует, что они в принципе невозможны. Потому что что мы имеем в Думе? Поскольку нарратив о химической атаке поддержан, условно говоря, американской бюрократией, американским политическим классом, возникает ощущение, что вот с одной стороны Америка, все-таки демократическая, цивилизованная страна, открытое общество, где врать себе дороже, хотя когда как, а с другой все-таки диктатура, да еще и ведущая войну на своей территории. Но все-таки в действительности мы имеем ситуацию слова против слова. Причем слово одних сирийцев против других сирийцев. Мы имеем некое сообщение из анклава, из окружения. Дума окружена. И оттуда пришло сообщение о химической атаке, которое опровергли со своей стороны Сирии и ее союзники. Это не то, чтобы там на местности работали какие-то американские или английские или французские специалисты. Это сообщение, которое целиком находится, целиком пришли из сирийских же источников.
Но там есть каски, да, это называется организация.
Ну, это самые волонтеры, да, которые сообщают.
Да, там есть волонтеры. Ну, это понятно, да. Мы имеем сирийцев против сирийцев в этой ситуации. Мотив применить химическое оружие был просто потому, что, ну, с одной стороны, да, это какой-то анклав. Но это анклав, который продержался уже 6 лет. Значит, 6 лет применения обычных вооружений не привели к успеху. А успеха очень хочется, потому что вон Алеппо взят, и Пальмира освобождена, и, в общем-то, большая часть территории возвращена под контроль правительства. А тут Подмосковье, пригород столицы. Очень раздражает, конечно. С другой, красные линии известны, желание Трампа показать себя, в общем, известно. Если у Асада есть политические советники хорошего уровня, они, конечно, такие вещи должны предотвращать. Насколько Асад контролирует всех своих генералов?
То есть есть вероятность, что какой-то генерал без
согласия... Например...
Просто давайте ударим за
Римом. Я уж не говорю о том, что там, кроме, собственно, военных сирийских воюет, а большое количество парамилитари с разных, то есть просто добровольцев на сирийской стороне.
Откуда у добровольцев?
Иранцы, ливанцы. Иракцы.
Нет, в смысле, Женя имеет в виду, откуда у добровольцев химическое оружие?
Да.
Я честно говорю, когда 6 лет гражданская война, там меня не удивило.
Как в лайках сигареты продаются.
Ну, опять же, вот когда мы говорим, мог ли Асад применить химическое оружие, или кто-то из его военных или полувоенных, в принципе, мог. Был ли у них мотив? Был. А является ли это сообщение 100% достоверным? Не является. Могла ли применить его другая сторона? В принципе, могла. Был ли у них мотив? Был. Из расследованных случаев 33 случая применения химического оружия в Сирии, в 27 установлена вина Асада. Значит, в 6 химическое оружие применяли другие. У нас есть примерно вероятность 15%, что это сделал кто-то другой. 15% — это не статистическая погрешность.
Да, довольно большая вероятность. Да,
мы должны... Если бы за всю историю сирийской войны только Асад применял химическое оружие, тогда было бы все понятно, поскольку независимые органы, собственно, Организация по запрещению химоружия и ООНовская комиссия по военным преступлениям в Сирии зафиксировала таки несколько случаев, ну, условно, там 6 из 33, где это был не Асад, значит, такая вероятность тоже есть. Другое дело, что погибшие являются жителями, собственно, укрепрайона повстанцев. То есть, получается, они применили его против своих, что, конечно, эта вероятность снижает, но остаются какие-то другие истории про провокацию или про, опять же, попадание обычного оружия куда-то. Но, опять же, там есть еще устные свидетельства. Устные свидетельства говорят о том, что да, прилетали вертолеты, да, был обстрел, да, что-то падало. Вот какие из этих свидетельств являются честными, какие из этих свидетельств являются частью кампании, тоже пока разобраться трудно.
Так мы пишем?
Да, мы пишем все.
Ты говори.
Говори ты, я стесняюсь.
Угу.
Привет!
Yes, yes!
Два по цене одного. Два по цене одного.
Привет, меня зовут Саша Поливанов, я заместитель главного редактора «Медузы».
А я Илья Красильщик, издатель «Медузы». Привет.
И у нас для вас хорошая новость. Мы запускаем новый подкаст.
Он называется «Два по цене одного», и в нем мы спорим и обсуждаем, на что тратить наши деньги.
Тратить деньги мы совершенно не умеем, но, кажется, пора начинать это делать.
Как правильно путешествовать? Снимать квартиру или не снимать ее? В каком городе жить?
На чем перемещаться по городу?
Куда девать все эти небольшие деньги, которые мы зарабатываем каждый месяц?
Нет, главное для меня это, конечно, куда они уходят с такой быстротой.
В общем, каждую неделю в такой же сумбурной обстановке мы постараемся с Сашей это обсуждать. И, может быть, вам даже это будет интересно. До встречи. Скоро выйдет первый выпуск.
Если поговорить немножко про позицию России, потому что она такова, что в России в 100% случаев говорит, что это провокация всегда, что это не Асад. То есть Россия ставит, как бы, очевидно, у России есть какие-то, какая-то своя разведка, какие-то свои там способы сбора информации, но при этом Россия делает вполне политическое решение каждый раз говорить, что это не Асад, и тем более это не мы.
Ну да, но то, что это не они, это почти наверняка, но было бы странно, если бы, ну, просто невозможно иметь имидж ответственный, глобальный державы и заниматься по мелочам применения химического оружия, хотя если
вспомнить историю с Боингом,
или это наше, то тогда оказывается, что это возможно.
Но в итоге в западной риторике сейчас в связи с последней химатакой говорили, это Асад при пособничестве России, при сотрудничестве с Россией.
Ну, скорее, под российской крышей.
Ну, то есть речь все-таки не идет о том, что Россия тоже сбрасывает бомбы, речь идет о том, что она, прикрывая Асада, как бы потворствует такого рода...
Она не дает свергнуть человека, который убивает своих граждан, в том числе при помощи химического оружия. Это сущая правда, мы действительно вписались за Асада, чем дальше, тем больше. Ровно та же история произошла с американцами и повстанцами. Повстанцы давно, естественно, не являются ни свободной сирийской армией, ни какой-то там демократической оппозицией в том смысле, в каком. Возможно, это представлялось в романтический период восстания, если такой вообще был. Неизвестны ни на одной из освобожденных сирийцами, вот этими антиасадовскими сирийцами, неизвестны случаи установления демократии или либерального правления, эмансипации женщин и, не знаю, других благ и плодов прогресса, известны ровно обратные случаи. То есть, как минимум, режимы, которые становились на территориях, освобожденных от Асада, такие же авторитарные и жесткие, только это режимы там, локальных warlords, полевых командиров или местных политиков, или еще более жесткие режимы по части вот, соблюдения норм шариата, с запретами на курение, там, ну и так далее. То есть никакой, собственно, демократии на освобожденной от Асада территории не строится, но когда ты уже вписался за эту сторону войны, ты слишком много в нее инвестировал, у тебя есть личные обязательства, у тебя сформировался враг, ты не можешь отступить. То же самое российское поведение в Сирии, связанные с Асадом. Чем больше мы там находимся, чем больше мы воюем на его стороне, тем нам труднее отступить.
А если открутить вот немножко назад, я понимаю, что этот вопрос обсуждался миллионы раз уже наверняка, но все-таки почему Россия так держится за эту историю, почему она не рассматривает даже возможность как бы откатить ее в...
Ну... Я, честно говоря, думал, ну, это такое жестокое решение, но вот я думал, если в Кремле вдруг устали от этой войны и понимают, что все дивиденды в виде демонстрации новых образцов образцов оружия и того, что мы свои можем прийти, куда нас американцы, где нас американцы не ждут, и сделать там, что мы хотим, и вообще поддержать своего союзника, все дивиденды уже получены. А дальше начинается грязная работа на местности, траты денег и потеря имиджа и увязания. То вот представьте, если, например, Асада убьют во время удара томагавками сейчас, или нанесут несовместимый с жизнью ущерб сирийской армии, это был бы циничный, но неплохой способ выйти из этой истории, в каком-то смысле способ выйти из сирийской истории, потому что, да, после этого бы начался совсем ужас, после этого пришли бы исламисты, они бы стали брать Дамаск, даже если бы сначала в Дамаске установилось какое-то подобие нормальной власти, это очень скоро был бы город, который развалился бы на кварталы, и вот прямо метро этого Глуховского, и все бы воевали друг с другом, потому что это город, разделенный на конфессиональные секторы, всегда был, просто они мирно сосуществовали, а если там начнется война, все это будут снова беженцы, это будут там десятки тысяч гражданских жертв. И вот после этого сказать, ну, видите, мы сделали все, что могли, но безумцы с другой стороны нас не послушали, они сделали свое неправильное дело, и вот смотрите, что получилось. То есть если, допустим, сейчас сирийскую армию уничтожат с воздуха, замещать ее собственной было бы неразумно. Это был бы такой не очень хороший, но способ выйти и сказать, ну, так сказать, тут уже мы поделать ничего не можем, но сейчас мы всем миром, значит, со стаканом Bloody Mary в руках будем наблюдать ужас и оказаться правыми, потому что ужас, конечно, непременно бы наступил в этой ситуации.
Ну хорошо, но это в случае, если убьют Асада, допустим. Да.
Ну или не столько даже если убьют Асада самого, сколько если сирийская армия будет разгромлена с воздуха настолько, что не сможет сопротивляться вот повстанцам.
Она может быть сейчас разгромлена, да, если Трамп решит ударить.
Да, то ну, есть почему нет? Угу. Все аэродромы, все склады, все какие-то танковые части, все тяжелое, да, понятно, что люди с ружьем, их всех с воздуха не перебьешь, но вот все, что дает ей какое-то преимущество, ну, все тяжелое вооружение, конечно, это можно уничтожить с воздуха.
Ну, хорошо, если этого не произойдет, как долго еще
управленческие центры.
Угу. Как долго еще Россия может впрягаться за Башара Асада?
Бесконечно.
Ну, а есть ли какая-то вот...
Россия пытается это решить без Америки, Россия пытается разбираться с местными игроками. Собственно, одна из целей России – показать, что не все в мире требует присутствия Соединенных Штатов. Вот мы можем.
Но Штаты ведь тоже не уйдут ни в коем случае.
Ну, да. Собственно, как раз они не хотят, чтобы кто-то показал, что важные проблемы в мире могут быть решены без Соединенных Штатов.
То есть, получается, мы не уйдем, они
и
не уйдут?
И они не уйдут, да. Поэтому все носит такой затяжной характер.
То есть, все только если сирийская армия будет разбомблена или Асад умрет, тогда это все, возможно, закончится.
Нет, ну это может быть еще вот то, как это себя представляют в Кремле, это когда все-таки американцы не воюют на местности, они воюют с воздуха, поддерживая всяких повстанцев. Но этим повстанцам помогают не только американцы, у них есть союзники среди королей заливов и в Турции. Вот если договориться с королями залива и с Турцией, ну и, соответственно, с Ираном, то силами местных деятелей можно как-то все-таки остановить войну, но не, там, не полностью, а вот состояние такого полузамороженного, такого прохладного конфликта, вроде того, что есть сейчас на Донбассе. Да? Все-таки большого ужаса не будет. Мы же видим, что на самом деле число жертв войны снижается. Это если почитать Facebook или какие-то потоки газетные, кажется, что с момента прихода России в регион оно увеличивается. Оно на самом деле уменьшается. Самыми тяжелыми годами были первые по количеству убитых как гражданских, так и военных с обеих сторон. Прошлый год был как раз с минимумом жертв. И это, причем это был год, когда был штурм Алеппо. И это цифры-то от обсерватории по правам человека, которая в Лондоне, которая антиасадовская.
Ну вот даже была же новость на днях, что Россия вводит в Думу, собственно говоря, военную полицию, да, какую-то, которая там как-то помогает наводить порядок. И мы все знаем, что там находятся в большом количестве военные советники, вообще просто российские военные. Если возникает ситуация, что в ходе этих американских ударов то, что называется, да, худшим вариантом обычно, то есть если вдруг, ну, да, под удар попадают какие-то российские кадровые военные, значит ли это, что начнется какая-то большая война или как минимум,
да,
какой, новый Вьетнам?
Это, значит ли это, что симметричным ответом будет уничтожение аналогичного количества американских войн? Ну, как в случае с дипломатами? Ну, конечно, нет, да. Понятно, что на войне таких симметричных ответов не бывает. Нет, я думаю, что это не будет, военного ответа не будет.
То есть если...
Военный ответ будет в виде снятия некоторых ограничений на уничтожение американских союзников на местности. То есть все-таки при том, что политические каналы почти забиты полностью вот этой риторикой «Трамп – агент Путина», «Путин вмешался в выборы», «Россия – враг глобального порядка», военные каналы действуют. И я думаю, что сейчас обмен шел по военным каналам, в том числе, если корабли действительно ушли, то они ушли, потому что была определенная договоренность. Как в прошлый раз, когда американцы
речь идет о российских
год
кораблях,
назад,
в...
да, год назад,
которые
да.
вот только что, которые только
якобы, это... мы еще не знаем,
но
не подтвержденная новость,
но,
да.
но по сообщениям
они покинули сирийский порт, где там в Тартусе, видимо, где они там стоят. Ну да, по военным-то каналам они общаются, и если российские военные погибнут, это тоже будет своего рода красная линия, но не для того, чтобы уничтожать американские военные цели. Это было бы слишком рискованно, потому что, ну, понятно, они погибнут не целенаправленно, а случайно. И, или это будет подано как случайность, вот как разрушение китайского посольства в Белграде в 99-м, про который мы тоже до сих пор не понимаем, это была случайность или это было целенаправленное действие. Это пилоту дали не ту карту. Или это было все-таки наказание Китая за то, что этим посольством Милошевич пользовался в своих целях, как каналом коммуникации, там их чем-то там он пользовался, антенной для общения с внешним миром и так далее. Вот. Но, с другой стороны, это снимет с России обязательство не уничтожать повстанцев, вот проамериканских повстанцев на местности.
Ну, то есть выходит, что даже если ядерная война после этого, безусловно, не начнется, все равно это некоторая следующая ступень эскалации.
Да, это эскалация, но мы просто видим, что если с 14 по 16 год эскалировала в основном российская сторона, то сейчас ставки поднимает, вот, лезет выше и выше ну, вообще западная сторона, в основном американцы. Но если брать из Скрипалей, то даже то и англичане. Почему-то с той стороны накручиваются новые обороты. Оттуда сейчас...
Да, вот мы тоже как раз перед подкастом
это
обсуждали, что Америка выглядит в этой ситуации этими твитами Трампа безумными, как бы выглядит более съехавший с катушек, чем...
Ну, то есть он более, похож... более шизофреничный. Во-первых, да, да. есть твиты Трампа, во-вторых, есть некомплект в администрации. Только что там новый госсекретарь, который только вошел в курс дела. Вот я вошел, он еще не вошел.
Два часа назад Трамп затвитил, собственно, поздравление, по-моему.
Это советник по нацбезопасности, это Болтон. А до этого Помпео новый госсекретарь. То есть у него по двум главным позициям, которые занимаются войной и дипломатией, только что был некомплект, а сейчас это новые люди. Это новые люди, свежие для собственных аппаратов. Между аппаратами и назначенцами Трампа есть недоверие. Это видно по утечкам. Часть просто на них не работает. Часть людей, которые на них работают, приглашены со стороны. Это новички, ну, вот по...
Новички.
Новички, новички, да. Новички в хорошем смысле. Да, и потом Трамп твитит противоположные вещи. Европейские союзники то с ним соглашаются, то поддерживают, то, наоборот, требуют объяснений, дополнительной информации.
Выглядит как полностью.
Выглядит это несколько таким, ну, все-таки серым облаком, а не сияющим таким градом на холме. Россия в этом смысле не выглядит и никогда не выглядела сияющим городом, но она ведет себя стабильно. Есть диктатор. Диктатор ведет гражданскую войну. Он, естественно, ведя гражданскую войну, уничтожает какое-то количество собственного населения.
Речь про Сирию, если
да,
что.
Про Сирию, да. Что весьма, да. А, это прозвучало так.
Я звучало неоднозначно немного.
Напрягся на месте по гражданскому.
Пока, к счастью, нет, и надеюсь, нет. Да, диктатор Асад, чтобы уточнить, ведет гражданскую войну. Он в том числе даже... или какие-то его приближенные решаются на применение оружия массового поражения. Но, в общем, это некоторый компактный такой черный ящик. С ним более-менее все понятно. Как себя будет вести Россия, что она делает, какая у нее примерно цель. Хотя, может быть, с американской стороны это выглядит довольно аморфно. Может быть, это мы тут сидим внутри нашего нарратива и примерно представляем себе, на что решаться, на что не решаться, и то, конечно, не стопроцентной точностью. А там мы выглядим очень аморфными. Крым-то никто не предсказал, вся эта большая толпа экспертов, дипломатов, разведчиков, все эти 5 разведслужб, которые представили доклад по выборам Трампа, по российскому вмешательству, они Крым-то предсказали, им бы вот за это реабилитироваться.
Ну хорошо, мы выяснили, что ядерной войны не будет.
Отменяется, да, на сегодня.
Хорошая новость. А есть ли у России способы как-то сдать назад? Как бы не...
Еще другие способы?
Просто не сдать назад. Такой вопрос, понимаете, она не хочет сдавать назад по одной простой причине. Сдать назад все-таки имеет смысл, когда ты чувствуешь, что проигрываешь. А там никто не чувствует, что проигрывает. В принципе, Россия переломила ситуацию, которая к 2016 году складывалась. Когда в конце 2015 года прислал самолеты на помощь Асаду, Асад уже, ну не то чтобы он потерял страну, но его власть ограничивалась регионами, населенными, там, плотно населенными религиозными меньшинствами и столицей. И теоретически эту столицу могли попытаться штурмовать. Разные исламисты, и ИГИЛ, и не ИГИЛ, и то, что считается... оппозиции, ну, мы не можем называть людей с бородой автоматами оппозиции, да, это будет такой же историей, как минимум, как с компьютерным студентом, который оказался главным информатором из Думы, да, понятно, что эта оппозиция давно состоит не из компьютерных студентов, и это хорошо видно по фотографии.
Поправьте меня, если неправильно понял, но из нашего разговора у меня сложилось впечатление, что наиболее вероятный сценарий чуть-чуть Америка побомбит, значит, какие-то участки, потом, возможно, Россия в ответ немножко побомбит повстанцев, и как-то все это немножко заморозится.
Россия еще позбивает ракеты. Нет,
в интересах Трампа показать еще раз, что он может покончить с Асадом. Еще раз, Трамп – антигерой западного мира, и Асад – антигерой западного мира. И вдруг один антигерой сумел покончить с другим антигероем. Он в некотором смысле превращается, ну, не то чтобы в героя, но некоторую часть своего анти снимает. Да? Вот он уничтожил того самого диктатора, который уничтожает своих граждан, в том числе применяя химическое оружие.
Хаотик гуд, как говорил в одной компьютерной игре.
Придется все-таки признать за ним некоторые заслуги. Он этого очень хочет, наверное. С другой, он не очень хочет совсем ссориться с Россией. На Иран ему, конечно, наплевать. И он сильно думает, а что будет дальше, потому что эта картинка с еще миллионом беженцев и еще несколькими десятками тысяч убитых, которые последуют после разгрома сирийской армии и выхода оттуда, ну, собственно, когда нет сирийской армии, не на чьей стороне воевать ни Ирану, ни России, там исход шиитского населения, какие-нибудь христианские вот эти погромы, конечно, это все можно немножко замять, там, не акцентировать тот факт, что это религиозные этнические чистки, но все равно картинка будет не очень хорошей. И это поставит вину снова ему. И вот если сейчас происходит какой-то обмен, то есть не если он точно происходит по военным каналам между Россией и Соединенными Штатами, то он будет про это. Вы хотите победить исламизм? Да. У вас есть какая-то армия на местности, которая способна разгромить исламистов там, на юге, в центре Сирии? Это курды будут делать. Курды — это такое донское казачество. Они дальше своих сел не пойдут. Это Тихий Дон. Вот, они не потянутся на юг воевать. Друзы это будут делать. Кто это будет делать? Там нет никаких... Естественно, когда верхушка армии будет ликвидирована и режим падет, люди никуда не исчезнут. Они останутся, они будут самоорганизовываться, точно так же, как на территориях освобожденных от Асада была самоорганизация, были какие-то локальные политические режимы, как в Донецкой республике. Там нет власти, там есть какая-то местная власть, связанная с военными. Ну, нет украинской власти официально. Ну, какая-то власть там есть, как-то жизнь идет. Естественно, те люди, которые поддерживали Асада после его уничтожения и уничтожения его армии, его командиров, его танков, его самолетов, естественно, они останутся, и они будут самоорганизовываться, чтобы сопротивляться дальше. Потому что они понимают, что их просто уничтожат после того, как они воевали на стороне Асада 6 лет. Их это значит их деревни, их церкви, их мечети, их семьи, ну и вообще весь их образ жизни, да, их из учреждения, где они работали, их зарплаты, они будут заменены другими людьми, просто накроется вся их жизнь. Они, конечно, будут за это воевать, без всякого Асада, это ясно. Просто та территория, которая сейчас является более-менее монолитной, распадется вот на кучу таких воюющих друг с другом анклавов, как это и произошло на территории, которая сейчас сирийской армии не подконтрольна. Там же нет никакого одного правительства.
Нет, более того, конечно, у меня постоянно в голове крутится мысль, как же все эти люди уживались на этой территории, пока там не было войны, а теперь они вот уже...
Ну вот я видел своими глазами, да прекрасно уживались. А как армяне с азербайджанцами уживались?
кто был там до
войны. Ну, риторически, да. И, в
принципе, а как грузины с абхазами уживались, кто был там до войны?
И даже, в общем-то...
А как русские
арабы,
с украинцами арабы уживались?
Арабы с евреями тоже.
Да, на Донбассе, кто там был до войны. Вот так прекрасно. А потом приходит местная интеллигенция и говорит, знаете, вы лучше вот, чем эти. Вам бы надо восстать, этих выгнать, отделиться. Кто такие? Еретики, шииты, христиане, вообще пятая колонна Запада. Всех убить.
История, рассказанная Сашей Бауновым, напомнила мне мою любимую песню с нового альбома группы «Кровосток». Она называется «Москва-область», про то, что Москву накрыло газовым облаком неизвестного происхождения, а все пригороды, как и пригороды Дамаска, так сказать, поделены различными противостоящими группировками. В Мытищах казаки либертены, в Люберцах еще бог знает кто, но хочется все-таки, да, как-то успокоить себя, поэтому мы сейчас не будем слушать группу «Кровосток», а послушаем песню группы «Текила Джаз» с ее нового альбома. Перед тем, как, собственно, начнет играть трек, я хочу напомнить, что это была «Медуза в курсе», Алексей Пономарев, Евгений Берг, Саша Баунов, Костя Бенюмов. Спасибо всем, что пришли. Слушайте нас через неделю. Не забывайте, пожалуйста, ставить оценки нашим подкастам в приложении, писать, что вам нравится, а что нет. Спасибо студии Gentle Music, которая традиционно приютила нас. А теперь песню группы «Текила Джаз» представит ее автор Евгений Федоров.
Всем привет! Я Евгений Федоров, группа «Текила Джаз». А это новая версия песни «Бай-бай-бай». Полностью наш акустический альбом «Не было». Слушайте с 20 апреля глобально и без ограничений. Группа «Текила Джаз» специально для подкаста «Медуза в курсе».
Когда задумаешь уйти по времени копать минут, зайди к кому-нибудь из нас, и мы нальем тебе глотнуть. Потише сделав звук, закурим там бока, и через пять минут ты скажешь все пока. Бай, 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 тебе еще стакан давно знакомого вина. Скажи, кому из нас раздать твои долги? И можешь не скрывать дрожание руки. Бай, 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 бай,
каста «Медуза в курсе».
Ну, в общем, ты, наверное, прав, хотя никто не скажет «да». Она поплачет, ну так что ж, она не знала никогда. Зачем в твоих глазах осенняя вода? Мудрея с каждым днем застыла в холода. Кто-нибудь с утра затем еще нальет и скажет все пора. И он уже забыт, как снег позавчера. Бай, 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 бай.
подкаста «Медуза в курсе».